Глава шестая. Шест и лезвие. Мэтт и не думал, что Люка покинет Джурадор, проведя в нем лишь один день. Обнесенный каменной стеной город жил за счет добычи соли и был весьма богат, а Люка любил, когда деньги сами идут к нему в руки. Поэтому он и не стал сильно расстраиваться, узнав, что грандиозное странствующее представление и величайшая выставка чудес и диковин Валана Люка остается здесь еще по крайней мере дня на два. Сильно расстраиваться он действительно не стал, а только понадеялся, что удача от него не отвернется, и ему поможет то, что он таверен. Правда, на его памяти быть таверенным не приводило ни к чему хорошему. «Очереди на вход! Уже почти такие же, как вчера, в самый пик!» — радостно размахивал руками Люка. Наутро после смерти Ринны они сидели в огромном, ярко раскрашенном фургоне Люка. Хозяин вагона, высокий мужчина, развалился на позолоченном стуле, стоявшем рядом с узким столом. Настоящим столом, окруженным табуретками, которые сейчас были задвинуты под столешницу. В остальных же фургонах нечто наподобие стола крепилось к потолку на веревках, а есть приходилось, сидя на кроватях. Люка еще не надел свою пеструю куртку, но размахивание руками привлекало к нему внимание ничуть не хуже. Лателли, его жена, готовила на завтрак кашу на маленьком очаге, сложенном из кирпичей в углу фургона, отчего в воздухе резко пахло специями. Женщина всюду сыпала столько специй, что на вкус Мэтта блюда получались несъедобными. Но Люка заглатывал все, что она перед ним ставила, причем так, будто никогда не ел ничего вкуснее. У него, наверное, луженый язык. «Я жду, что сегодня посетителей придет вдвое больше. А может, и втрое. Завтра тоже. Посмотреть все за раз не успеешь, а здешние могут позволить себе прийти дважды. Это все молва, Коутон, молва. Она приносит больше, чем ночные цветы алудры. Все так хорошо складывается, что я прямо чувствую себя таверенным. Куча посетителей, и с каждым разом все больше и больше. Вот что делает охранная грамота, выданная Верховной Леди!» Люка резко замолчал, слегка смутившись, будто бы только что вспомнил, что имя Мэтта на этой грамоте не указано. «Тебе бы это могло не понравиться, если бы ты и вправду был таверенным», — огрызнулся Мэтт, отчего Люка неодобрительно покосился на него. Мэтт засунул палец под черный шелковый шарф, который скрывал шрам от петли у него на шее, и ослабил его. Ему вдруг показалось, что ткань слишком давит. Всю ночь он видел во сне трупы, плывущие вниз по реке, и проснулся от того, что в голове крутились игральные кости. А это всегда плохой знак. Тем более, что на этот раз они прямо-таки норовили расколоть череп изнутри. «Я могу заплатить тебе столько, сколько ты зарабатываешь, устраивая шоу в каждой деревушке по дороге отсюда до самого Лугарда. И неважно, сколько зевак ты при этом соберешь. Это помимо того, что я тебе обещал за то, что ты взялся доставить нас в Лугард. Если не останавливаться на каждом перекрестке, чтобы дать представление, они на три четверти сократят время, которое им потребуется, чтобы добраться до Лугарда. И еще больше они сэкономят, если Мэтту удастся убедить Люка проводить в дороге целый день, а не полдня, как они делают это сейчас. Судя по всему, Люка идея понравилась, потому что он задумчиво закивал. Но потом он вдруг покачал головой и с напускной печалью на лице развел руками. И что же это получится? Странствующая труппа, которая никогда не дает представлений. Очень подозрительно. У меня есть грамота. И Верховная Леди замолвит за меня словечко. Да и вы же не навлечете на нас, орду шанчан. Пусть уж все идет, как и есть. Целее будете. Этот скряга вовсе не заботится о треклятой безопасности Мэтта Коутона. Он просто думает, что его треклятые представления принесут больше, чем Мэтт заплатит. И кроме этого, он жаждет славы больше, чем у его артистов. А слава для него не хуже денег. Кое-кто из труппы поговаривал о том, чем займется в старости, когда покончит с выступлениями, но только не Люка. Он будет продолжать до тех пор, пока замертво не упадет посреди представления, и устроит так, что это увидит максимальное количество зрителей.
— Еда готова, Валан,
— нежно пропела Лотелли, полотенцем снимая с огня чугунный котелок и ставя его на толстую тканную салфетку на столе. Два места уже были накрыты. Тарелки, покрытые белой глазурью, и серебряные ложки. Люка всегда будет есть серебряных ложек, даже если все остальные будут довольствоваться оловянными, металлическими или даже деревянными. Суровая укротительница медведей, колючий взгляд, поджатые губы, выглядела непривычно в белом переднике, надетом поверх синего платья, расшитого блестками. Наверняка, когда она хмурилась, бедные мишки мечтали, чтобы поблизости оказалось дерево, в кроне которого можно спрятаться. Но, как ни странно, она порхала вокруг мужа, чтобы обеспечить ему всяческие удобства.
«Вы позавтракаете с нами, мастер Коутон?»
В этом вопросе не было и намека на приглашение, скорее даже наоборот. Женщина даже не повернулась к посудному шкафу, где стояли тарелки. Мэтт отвесил ей любезный поклон, отчего хозяйка помрачнела еще больше. Он никогда не переходил с этой женщиной за грань вежливого общения, но почему-то все равно ей не нравился.
«Благодарю за сердечное приглашение, госпожа Люка, но нет».
Она что-то проворчала. «Вот и будь потом вежливым». Он нахлобучил шляпу с плоскими полями и ретировался. Игральные кости все так же гремели в голове. Большой фургон Люка, сверкающий синим и красным, украшенный золотыми звездами и кометами, не говоря уже о всевозможных фазах Луны, нарисованных серебряной краской, стоял в самом центре циркового лагеря, вдали от вонючих клеток с животными и коновизи. Его окружали фургоны поменьше, этакие домики на колесах, без окон, выкрашенные в один цвет и без вычурных украшений, как у Люка, а также палатки из синей, красной, зеленой и иногда полосатой ткани, не уступающие по размерам целым домам. Солнце уже поднялось над горизонтом на высоту собственного диска, по небу плыли брызги белых облаков. Вокруг, играя с обручем и гоняя мяч, бегали дети, а артисты разминались перед утренним выступлением. Женщины и мужчины скручивались и растягивались. Многие уже были одеты в костюмы и платья, усыпанные сверкающими блестками. При виде четверки акробатов в тонких брюках, стянутых на щиколотках, и в полупрозрачных блузах, оставлявших мало простора для воображения, Мэтт вздрогнул. Двое из них стояли на голове на одеялах, расстеленных на земле возле их красной палатки, а еще двое заплели свои тела в такие узлы, которые, на взгляд Мэтта, вряд ли можно распутать. У них позвоночники, наверное, из проволоки. Силач Петра стоял с обнаженным торсом у своей палатки, где жил вместе с женой, и разогревал мышцы, поднимая одной рукой такие тяжести, которые Мэтту вряд ли удастся приподнять двумя. Руки мужчины могли потягаться в толщине с ногами Мэтта. И с такой-то нагрузкой Петра и не думал потеть. Собачки Кларины редком стояли у палатки в ожидании дрессировщицы и виляли хвостиками. В отличие от медведей Лотелли, собачки выступали на ура только ради улыбки этой пухленькой и добродушной женщины. Когда в голове крутились игральные кости, Мэтт всегда старался найти себе тихое местечко, где едва ли может что-то случиться, и сидеть там, пока проклятое верчение не прекратится. Но сейчас, несмотря на то, что можно было постоять и полюбоваться акробатками, часть которых была одета не менее символически, чем четверка гуттаперчевых мужчин, он предпочел пройтись полмили до Джорадора, пристально изучая всех, кто попадался ему на широкой глинистой дороге. Он надеялся кое-что приобрести. Люди все подходили и пристраивались в конец длинной очереди, ожидавшей за прочной веревкой, натянутой вдоль холщовой стены шапито. Лишь немногие из них могли похвастаться платьем или сюртуком, отделанным богатой вышивкой. Мимо тащилось несколько фермерских телег, влекомые конем или валом. Среди раскинувшегося на невысоких холмах леса ветряных мельниц они приводили в действие насосы, выкачивающие соляной раствор, и вдоль длинных поддонов для выпаривания двигались фигурки людей. Купеческие караваны, скрытых холстиной фургонов, в сопровождении шести всадников, выехал из городских ворот на глазах у Мэтта.
Сам купец, завернувшись в ярко-зеленый плащ, сидел на козлах первого фургона рядом с возницей. Стая ворон прокаркала над головой, отчего у Мэтта по спине пробежали мурашки. Но сегодня никто не собирался растворяться прямо на глазах, и длинные тени стелились вслед за всеми прохожими. Призраки умерших сегодня по дороге тоже не встречались, хотя Мэтт был убежден, что именно их он видел накануне. Разгуливающие мертвецы явно не предвещают ничего хорошего. Судя по всему, они имеют какое-то отношение к Тарман Гайден и Ранду. Цвета в голове слились в пестрый вихрь, и на мгновение перед его внутренним взором предстали Ранды Мин, стоящие у широкой кровати. Они целовались. Мэтт споткнулся и чуть не упал. На них ничего не было. Надо будет поосторожнее думать о Ранде. Цвета вновь закружились и сложились в новый образ. Мэтт снова споткнулся. Есть вещи и похуже, чем подглядывать за целующимися. Подумал он очень осторожно. Свет. У окованных железом ворот, опираясь на алебарды, стояли двое стражников. Суровые воины, одетые в белые латы и белые же шлемы с плюмажами из конского волоса, с подозрением оглядели Мэтта. Возможно, они решили, что он пьян. Приветственный кивок не изменил их мнения о нем ни на йоту. С тем же успехом он мог напиться прямо здесь, у них на глазах. Тем не менее, стражники не стали перегораживать ему путь, а только проводили взглядом. От пьяных одни неприятности. Особенно от тех, кто в такую рань уже успел налокаться, а подвыпивший господин в приличном, без особых украшений, но хорошо скроенном из добротного шелка камзоле, из рукавов которого выглядывает тонкое кружево, совсем другое дело. Даже в этот ранний час на мощенных улицах Джурадора стояли гул и гомон. Торговцы расхаживали с подносами или стояли у телег, на которых были разложены товары. Лавочники установили рядом со своими магазинчиками лотки и теперь, пристроившись за ними, расхваливали качество своих товаров. Бондари молотами выгибали обручи к бочкам для перевозки соли. Стук ткацких станков, за которыми сидели плетельщики ковров, практически заглушал редкие удары кузнечных молотов, не говоря уже о звуках флейт, барабанов и цимбал, доносящихся из таверн и постоялых дворов. Это обычная сутолока и суматоха города, где полно домов, лавок, гостиниц и еще больше таверн и конюшен, города, выстроенного в камне и увенчанного красной черепицей. Джурадор — город крупный и привычный к воровству. Большинство окон нижних этажей закрывали прочные кованые решетки. Это распространялось и на верхние этажи домов зажиточных горожан, несомненно, торговцев солью. Музыка, льющаяся из таверны гостиниц, захлестнула Мэтта. Там внутри наверняка играют в кости. Он чуть ли не всеми клеточками тела чувствовал, как заветные кубики катятся по столу. Слишком давно он уже не держал в руках костей, прислушиваясь к грохоту в своей голове. Но сегодня утром он пришел не играть. Он еще не завтракал, и поэтому направился к морщинистой женщине, которая держала переносной лоток, лентой крепившейся к шее, и выкрикивала «Мясные пирожки из лучшей в алтаре говядины!». Мэтт поверил ей на слово и вручил запрошенные медики. На фермах, что встречались в окрестностях Джурадора, крупного рогатого скота не наблюдалось. Попадались только овцы и козы. Но, наверное, лучше особо не выспрашивать, чем же начинены пирожки, купленные на улице любого города. Может быть, на каких-нибудь фермах неподалеку все-таки есть коровы? Может быть. Тем не менее, пирожок оказался вкусным и, на удивление, горячим. Перекидывая его с ладони на ладонь, с жадностью откусывая и вытирая жир с подбородка, Мэтт зашагал по людной улице дальше. Он старался пробираться сквозь толпу осторожно, ни на кого не натыкаясь. Алтарцы славут раздражительными и вспыльчивыми типами. В этом городе можно почти точно угадать статус горожанина по количеству вышивки на платье или плаще. Чем больше, тем знатнее ее обладатель. Так что не нужно подходить ближе, чтобы рассмотреть, сшита одежда из шелка или шерсти. Кроме того, дамы побогаче предпочитали прятать свои смуглые скулы за полупрозрачными вуалями, которые крепились к высоким гребням, украшавшим тщательно завитые локоны. Но и у мужчин, и у женщин, неважно, торговцы ли они солью или простые лавочники, на поясе висели длинные изогнутые кинжалы. И зачастую можно было заметить, как горожане поглаживают их рукояти, словно сгорает желание броситься в драку. Мэтт всегда старался избежать таких потасовок, но удача часто отворачивалась от него. Видимо, это все Таверин. Игральные кости никогда не предсказывали драки. Битвы — да, но уличные побоища — никогда. Но на всякий случай он старался двигаться аккуратно. Правда, это вряд ли его спасет. Когда кубики остановятся, они остановятся и все. Но рисковать смысла нет. Мэтт вообще ненавидел риск. Ну, это, конечно же, не касается азартных игр. И для него это вряд ли может считаться риском. У лавки с мечами и кинжалами он увидел бочку, из которой торчали боевые и походные посохи. За товаром присматривал внушительный детина с покорябанными костяшками пальцев и неоднократно сломанным носом. С поясного ремня, помимо извечного изогнутого ножа, у него свисала увесистая дубинка. Грубым голосом этот колоритный персонаж возвестил, что все представленные клинки — андорской ковки. Правда, все, кто не изготавливал собственных мечей, заявляли, что покупатель держит в руках работу андорских мастеров или умельцев пограничных земель, или еще тайренских. В тире — отличная сталь. К величайшему удивлению и радости Мэтта в бочке обнаружился тонкий шест, выточенный, судя по всему, из черного тиса. Он на целый фут возвышался у Мэтта над головой. Вытащив шест, он пристально рассмотрел тонкие, почти что переплетающиеся волокна древесины. Точно, черный тис, все верно. Именно эти переплетающиеся волокна позволяют создавать луки удивительной силы, недоступные лукам из обычной древесины. Точно сказать нельзя, пока не начнешь отстругивать лишнее, но этот шест выглядит идеальным. Свет, каким же образом черный тис оказался здесь, на юге Алтары? Мэтт был уверен, что это дерево растет только в Двуречье. Когда появилась хозяйка лавки, холеная женщина, одетая в корсаж, расшитый яркими птицами, и принялась было нахваливать достоинство выставленных клинков, Мэтт оборвал ее.
«Хозяйка, сколько вы хотите за этот черный шест?»
Она моргнула, удивившись, что господин в шелках и кружевах хочет приобрести посох. Пусть он тонкий, но она была уверена, темный побери, что это посох. И назвала сумму, которую этот странный тип, даже не подумав торговаться, тут же заплатил. Отчего хозяйка моргнула еще раз и нахмурилась, подумав, что надо было запросить больше. Мэтт заплатил бы куда больше за составляющие двуреченского лука. Закинув необработанный шест на плечо, он отправился дальше, вгрызаясь в остатки пирога и вытирая руки о полы камзола. Но сюда он пришел вовсе не за завтраком, не за шестом и не за азартными играми. Его интересовали конюшни. В конюшнях всегда пара-тройка лошадей выставлена на продажу, а если предложить хорошую цену, хозяева продадут и тех, что отдавать не собирались. По крайней мере, так было до прихода шанчан. По счастью, в Джирадоре они задерживаться не стали. Мэтт переходил от стойла к стойлу, рассматривая гнедых и чалых, чубарых и пегих, мышастых, каурах, вороных, серых в яблоках и без, кобыл и меринов. Жеребец для его целей не подойдет. Не у всех животных, которые попадались Мэтту, был поджарый живот или длинные пясти, но все же он никак не мог найти, что искал. Наконец он зашел в узкую конюшню, зажатую между большим каменным постоялым двором с вывеской 12 соляных колодцев и ковровой лавкой. Мэтт полагал, что от стука ткацких станков лошади станут вести себя нервно, однако все они стояли тихо, по-видимому, уже привыкнув к этому звуку. Ряды стоил уходили вглубь гораздо дальше, чем он мог предположить. Но светильники, свисавшие со столбов, освещали помещения, до которых не добирался дневной свет. Воздух, приправленный пылью с чердака, пах сеном, овсом и конским навозом, но отнюдь не лежалым.
Три работника, вооружившись лопатами, чистили стойло. Хозяин задержал заведение в чистоте. Меньше шансов развести какую-нибудь заразу. Некоторые конюшни приходилось обходить стороной, едва только ветер приносил их вонь. К одному из столбов веревочным поводом была привязана черно-белая кобыла. Грум как раз подкладывал в ее стойло свежую солому. Лошадь держалась прямо, навострив уши, словно бы прислушиваясь к чему-то. 15 ладоней в холке, в меру длинная шея, глубокая грудь, что говорит о выносливости, идеальные пропорции ног, короткие пясти, правильно поставленные по отношению к путовому суставу, плечи покатые, а высота крупа совпадает с высотой холки. Кобыла вполне могла составить конкуренцию типуну. Более того, она принадлежала к породе, о которой Мэтт только слышал и не чаял увидеть воочию. Перед ним стояла представительница легендарных лезвий из Ароддомана. Ни у какой другой породы не было столь примечательного окраса. Черные и белые полосы пересекали шкуру лошади, словно нанесенные ударом лезвия. Отсюда и название. Ее присутствие здесь было не менее удивительным, чем недавняя находка — шест из черного тиса. Мэтт много раз слышал, что ни один домониец не станет продавать такого коня чужестранцу. Он не позволил взгляду задерживаться на красавице надолго и стал присматриваться к остальным животным в стойлах. Неужели игральные кости в голове приостанавливают свой танец? Нет, ему показалось. Они без устали продолжают свою пляску, и с тех пор, как он покинул фургон Люка, не останавливаются ни на секунду. Жилистый мужчина с бахромой седых волос вокруг лысины приветственно сложил руки и склонил голову.
— Токферним, к вашим услугам, милорд! — представился он с сильным акцентом и с сомнением покосился на шест у Мэтта за спиной.
Господа, привыкшие к шелкам и золотым кольцам с печаткой, редко таскают с собой такие штуки.
«Чем могу быть полезен? Милорд хочет взять коня на прокат? Или купить?»
Несколько ярких вышитых цветов украшали верх его жилетки, надетой поверх рубахи, которая, судя по всему, некогда была белой. Мэтт старался не смотреть на эти цветы. На поясе у собеседника висел привычный кривой нож, а кожу лица пересекали два тонких шрама. Старых шрама. Видимо, последние стычки не оставили ему таких сувениров, или их не было видно.
«Купить, мастер Ферним, если у вас есть что-нибудь на продажу, и если я смогу подобрать из этого что-то подходящее. Мне сегодня столько раз уже пытались сучить старую хромую клячу, утверждая, что ей всего 6 лет, что еще немного, и я пущу в ход палку».
Ухмыльнувшись, он весело тряхнул шестом. Отец всегда говорил, что если хочешь хорошего торга, развесели того, с кем торгуешься.
— У меня 3 экземпляра на продажу, и ни один из них не хромает, милорд, — с поклоном ответил Ферним без намека на улыбку.
Он взмахнул рукой.
— Вон, одну как раз вывели из стойла. 5-летка. Очень хороша, милорд. Продаю дешево, всего за 10 крон.
И ласково прибавил.
— Золотом.
У Мэтта отвисла челюсть.
«Запегаю. Я знаю, что из-за шанчан цены взлетели вверх, но это же просто смешно».
«О, это не просто пегай, милорд. Это же лезвие. Перед вами чистокровная представительница скаковой домонийской породы лезвие».
«Кровь и проклятый пепел. Слишком дорого, чтобы торговаться». «Но это вы так утверждаете», — пробормотал Мэтт, уперев один конец шеста в каменный пол, чтобы иметь возможность облокотиться.
В последнее время бедро редко его беспокоило, если только он не предпринимал долгие прогулки, а именно этим он и занимался все утро, отчего теперь нога ныла. Что ж, неважно, сойдутся они в цене или нет, но игру нужно поддержать. Существует правило ведения торга. Нарушишь — уйдешь с пустым кошельком.
Никогда не слышал о такой породе. Хм. «Лезвие. А что еще у вас есть? Меня интересуют только кобылы и мерины».
«Кроме этой дивной кобылки, порода лезвия, у меня на продажу только мерины, милорд», —
откликнулся Ферним, выделив слово «лезвие». Повернувшись к рядам стоил, он крикнул.
«Адела, приведи того здорового гнедого. Что мы продаем?»
Из глубины конюшни выскочила худавая прыщавая девица в жилетке и бриджах и бросилась исполнять приказания. Сначала Адела привела гнедого, потом, по требованию Фернима, серого в яблоках, после чего за веревочные поводья вывела обоих на свет. Это было сделано по просьбе Мэтта. Оба мерина отличались неплохой статью, но гнедой оказался слишком крупным, выше 17 ладоней в холке, а серый в яблоках постоянно прижимал уши к голове и пару раз попытался укусить Аделу за руку. Девушка умело управлялась с животным и легко уворачивалась от злобных нападок мерина. Мэтт без всяких сожалений отверг бы обоих, даже если бы заранее не нацелился на лезвие. Появился тощий серый полосатый котяра, этакая скальная кошка в миниатюре. Уселся у ног Фернима и принялся вылизывать окровавленную ранку на плече.
«Крысы что-то в этом году разбушевались. Прямо даже не припомню, когда было такое», — пояснил хозяин конюшни, хмуро посмотрев на кота. «Их становится все больше. Я уже подумываю купить еще одного кота, а то и двоих».
Он вернулся к исходной теме.
«Не соизволит ли милорд взглянуть на жемчужину моей конюшни, раз остальные не подходят?» «Пожалуй, я все-таки взгляну на Пегую, мастер Ферним», — с сомнением протянул Мэтт. «Но о 10 кронах не может быть и речи».
«Причем золотом», — добавил Ферним. «Хурт, приведи сюда лезвие для милорда». Он снова подчеркнул название породы. Да уж, заставить его сбавить цену — задачка не из легких. Разве что поможет тот факт, что Мэтт Таверин. Хотя его удача никогда не помогала в таких прямолинейных вещах, как торг. Хурд оказался тем, кто менял солому в столе лезвия. На голове у мужчины осталась лишь парочка седых волос, во рту наблюдалось полное отсутствие зубов. Последний факт становился очевидным, когда Хурд улыбался, что он, собственно, и делал, выводя кобылу на свет. Ему явно нравилось это животное. Еще бы. Кобыла шла ровно, но Мэтт все равно тщательно ее осмотрел. Зубы подтвердили, что насчет возраста Ферним оказался честен. Только дурак станет врать про возраст лошади, разве что покупатель сам окажется дураком. Но, как ни странно, большая часть торгашей сейчас придерживается именно такого мнения. Лошадь повела ушами, когда Мэтт погладил ее по носу, проверяя глаза. Они оказались ясными и чистыми, без намека на мутные выделения. Мэтт ощупал ее ноги и не нашел ни воспалений, ни опухолей. Нигде не было ни намека на ссадину, болячку или лишай. Мэтт мог спокойно просунуть кулак в промежуток между грудной клеткой кобылы и ее локтевым суставом. У нее, несомненно, размашистый ход, но втиснуть ладонь между ее последним ребром и бедром было сложно. Она вынослива, и большая скорость вряд ли повредит ее сухожилиям.
«Милорд, я смотрю, вы знаток». «Вот именно, мастер Ферним. 10 золотых крон — это слишком. Особенно за Пегую. Знаете, говорят, они приносят несчастье. Не могу сказать, что я в это верю, иначе даже не стал бы предлагать свою цену».
«Несчастье? Ничего такого не слыхал, милорд. И какова ваша цена?»
«На 10 золотых я куплю себе чистокровного тайренца. Не самого лучшего, но все-таки тайренца. Я дам за нее 10 крон. Серебром».
Ферним запрокинул голову и вызывающе громко расхохотался. Отсмеявшись, он посерьезнел, и они продолжили торговаться. В итоге Мэтт вручил ему 5 крон и 4 марки золотом, и еще 3 крона серебром. Все монеты были отчеканены в Эбударе. В сундуке под кроватью у него имелись монеты из разных стран, но с иностранной валютой всегда много мороки, потому что надо искать банкира или обменщика, чтобы взвесить и высчитать, сколько же она стоит по-местному. А Мэтт не только не хотел лишний раз привлекать к себе внимание, но и понимал, что в таком случае ему придется заплатить больше, а то и все требуемые 10 золотых крон. Курсы у обменщиков всегда не в пользу клиента. Мэтт не предполагал, что ему удастся сбить цену настолько, Но, судя по довольной физиономии Фернима, тот не ожидал получить так много. Самый замечательный конец торга, когда обе стороны считают, что заключили выгодную сделку. Как-никак день начался отлично, и плевать на эти проклятые игральные кости. Ему следовало знать, что так не может продолжаться вечно. Когда к полудню Мэтт вернулся к балагану, сидя верхом на лезвии, потому что нога не давала покоя, в голове по-прежнему крутились треклятые кубики. Очередь на вход оказалась еще длиннее, чем утром. Люди ждали, когда наступит их черед пройти под большой голубой вывеской, натянутой между двух шестов, на которой красовалось название представления, написанное аршинными красными буквами. Как только люди опускали монетки в чистый стеклянный кувшин, который держал плечистый конюх, одетый в грубый шерстяной сюртук, из этого кувшина под бдительным присмотром другого, еще более внушительного конюха, монеты перекочевывали в обитый железом сундук. Новые любители зрелищ пристраивались в хвост очереди, так что, короче, она не становилась. Вереница людей тянулась вдоль оградительной веревки и заворачивала за угол. Как ни странно, никто не толкался и не пихался. Среди посетителей было много крестьян, которые распознавались по шерстяной одежде и грязи, въевшейся в ладони. Однако личики их жены и мордашки детей были тщательно вымыты. К сожалению, Люка таки собрал свою вожделенную толпу. Бесполезно его убеждать уехать завтра. Игральные кости свидетельствовали. Что-то вот-вот произойдет. Что-то очень важное для Мэтта, разрази гром Коутона. Но вот что? Хотя были случаи, когда кубики переставали перекатываться, а он так и не знал, что же такое случилось. Уже за холщовой стенкой, где поток зрителей растекался по главной улице, на обеих сторонах которой выступали артисты, Алудра принимала заказанный товар. Две телеги, уставленные бочками разных размеров. Необычными бочками, судя по всему. «Я покажу вам, где оставить телеги», — пообещала стройная женщина первому извозчику, парню с выпеченной вперед челюстью. Длинные косички Алудра, украшенные цветными бусинами, взметнулись, когда она на секунду обернулась, чтобы проводить Мэтта взглядом. После женщина вернулась к разговору с извозчиком. «Вы потом отведете лошадей к коновизе, да?» И что же это она купила, да еще в таком количестве? Наверняка что-то для своих фейерверков. Каждый вечер, как только стемнеет, пока еще никто не успел улечься в постель, она запускала в небо свои огненные цветы. Штучки 2-3 для такого города, как Джурадор, или для группы расположенных рядом деревень. У Мэтта были соображения, зачем ей потребовался летящих колоколов, но лишь одно из них несло в себе хоть толику смысла, да и то, если задуматься, все равно выходила полная ерунда. Мэтт спрятал кобылу у коновизи. Ну, лезвие спрятать, конечно, сложновато, но ее сложнее заметить среди других лошадей, тем более, что время еще не наступило. Шест для лука он оставил в фургоне, где жил вместе с Агенин и Дамоном, их на месте не оказалось, после чего направился к выцветшему фиолетовому фургону Туон. Сейчас ее фургон стоял неподалеку от обиталища Люка, но Мэтт предпочел бы, чтобы он остался на прежнем месте, рядом с грузовыми фургонами. Только Люка и его жена знали, что Туон — верховная леди, а не служанка, и что она собирается выдать Мэтта и Егенин за влюбленных перед своим предполагаемым мужем. Но особо досужие артисты уже недоумевали, почему Мэтт большую часть времени проводит с Туон, а не с Агенин. Недоумевали и не одобряли. Все они, как ни странно, отличались строгим нравом, даже акробаты. Сбежать с женой жестокого лорда — романтично. Путаться с горничной высокородной дамы — постыдно. А то, что фургону Туон выделили такое удобное место, вызовет массу толков среди людей, которые находятся рядом с Люка уже долгие годы, и среди его лучших артистов. На самом деле Мэтт не знал, стоит ли ему идти к Туон, когда в голове бесчинствуют игральные кости. Несколько раз они замирали в ее присутствии, но он не имел ни малейшего понятия, почему именно в этот раз, а не в другой. Ну, почти. Может, в первый раз просто потому, что он встретил ее.
При мысли об этом волосы у него на затылке встали дыбом. Женщина — это постоянный риск, а Стоун этот риск повышался раз в 10, и никогда не знаешь, как повернутся события, пока уже не будет слишком поздно. Странно, почему его пресловутая удача не помогает ему в отношениях с женщинами. Женщины так же непредсказуемы, как набор добрых игральных костей. Никто из красноруких не стоял на страже фургона, сейчас не до этого. Поэтому Мэтт взбежал по короткой лесенке к задней части фургона и постучал, прежде чем распахнуть дверь и войти. В конце концов, он платил за этот фургон, и вряд ли они станут валяться раздетыми в такое время суток. Если не хочется, чтобы кто-то вошел, на двери есть щеколда. Госпожа Аннон куда-то отлучилась, но народа внутри все равно было немало. С потолка на веревках был спущен узкий стол, на котором теперь были расставлены разномастные тарелки с хлебом, оливками и сыром. Мэтт приметил один из высоких серебряных кувшинов для вина, принадлежащих Люка, еще один приземистый кувшин в полоску и чашки в цветочек. Тон, с отросшей за месяц черной гривой кудрявых волос, сидела на единственном стуле. Рядом на одной из кроватей пристроилась Силусия. Напротив нее, на другой кровати, опираясь локтями на стол, расположились Наэл и Олвер. Сегодня Силусия надела темное платье по ибударской моде, которое открывало удивительный вид на ее незабываемую грудь и украсило волосы цветастым шарфом. Но то же было красное платье, словно бы полностью состоящее из мелких складочек. Свет, он же принес ей этот шелковый отрез только вчера. Как ей удалось уговорить костюмерш сшить платье так быстро? Мэтт не сомневался. Обычно это занимает куда больше времени. Здесь явно помогли щедрые посулы, которые теперь ему придется оплачивать. Что ж, раз он принес даме шелк, изволь заплатить и за пошив. Так говорили, когда он был еще мальчишкой и не думал, что когда-нибудь сможет позволить себе такую роскошь, как шелк. Но свет — это сущая правда.
«И только женщин можно встретить за пределами их деревень», — говорил Наэл, седой скрюченный старичок. Но при виде Мэтта, плотно закрывавшего дверь, замолчал. Лоскуты кружев на запястьях Наэла явно видывали и лучшие деньки, как и ладно скроенный камзол из серой шерсти. Однако вся его одежда была чистой и опрятной. Однако все эти тряпки странно смотрелись на человеке со скрюченными пальцами и морщинистым лицом. Они подошли бы скорее пожилому забияке из таверны, который при первой же возможности лезет в драку, несмотря на то, что лучшие годы уже остались позади. Олвер, одетый в добротный синий камзол, который Мэтт заказал для него, улыбался во весь рот. «Свет, он замечательный мальчик, но эти оттопыренные уши и огромный рот его совсем не красят. Ему понадобится масса усилий, чтобы поладить с женщинами, если ему вообще когда-нибудь повезет на этот счет». Мэтт пытался проводить с Олвером побольше времени, чтобы держать подальше от влияния его дядюшек, Ванина и Харнана, и остальных красноруких тоже. И, судя по всему, парнишке это нравилось. Но, конечно, не так, как играть в «Змеи лисиц» или в «Камешки Стоун» и пялиться на грудь Силусии. Хорошо, что ребята научили его стрелять из лука и управляться с мечом. Но вот кто же научил его так вожделенно смотреть на... «Ну, где твои манеры, игрушка?» Слова-то он текли так же медленно, как мед из горшка. Густой мед. В его присутствии, если только они не играли в камни, черты ее лица принимали жесткое выражение, достойное судьи, выносящей смертный приговор. Тон был соответствующим. «Сначала постучись, а потом дождись приглашения войти. Если только ты не собственность или слуга, тогда можешь не стучать. У тебя жир на камзоле, я думала, ты умеешь есть аккуратно». Услышав выговор, сделанный Мэтту, Олвер перестал улыбаться. Наэл провел пятерней по своим длинным волосам, вздохнул и принялся изучать зеленую тарелку, стоящую напротив, будто хотел найти среди оливок изумруд. Плевать на зловещий тон. Мэтту нравилось смотреть на эту маленькую темноволосую женщину, которая скоро станет его женой.
Можно сказать, что наполовину она уже ею стала. Свет, ей только нужно сказать три предложения. И дело в шляпе. Провалиться ему на этом месте, но от нее глаз не отвести. В первый раз он принял ее за ребенка, но тогда его обманул ее рост, а лицо было закрыто тонкой вуалью. Без вуали становилось ясным, что это личико в форме сердечка может принадлежать только женщине. Огромные глаза, два темных океана, в которых мужчина может проплавать всю жизнь. Редкие улыбки бывали таинственными, а бывали озорными, и Мэтт ценил каждую из них. Ему нравилось смешить ее, если, конечно, она смеялась не над ним. На самом деле Мэтт предпочитал женщин пофигуристей, но он точно знал, что если он как-нибудь улучит момент, когда Силусия не окажется поблизости, и обнимет Тон, то все встанет на свои места. И, быть может, ему удастся сорвать поцелуй с этих пухлых губ. Свет, эти мечты не дают ему покоя. И не важно, что она отчитала его, словно они давно женаты. Ну, почти не важно. Пропади он пропадом, дело тут вовсе не в крошечном жирном пятне. Лапинен и Рим, слуги, приставленные к нему, передерутся за право почистить его камзол. У них и так мало занятий, так что, если он не скажет, кто должен выполнить работу, драка обеспечена. Но вслух он сказал совсем не это. Женщины обожают заставлять тебя защищаться. И если начнешь оправдываться, пиши пропало.
Я постараюсь это запомнить, сокровище мое.
Он улыбнулся лучше из своих улыбок, протискиваясь мимо Силусии и бросая шляпу подле нее на кровать. Между ними оказалось скомканное одеяло, и ноги не соприкасались, но со стороны могло показаться, что он прижался к ней бедром. Глаза у Силусии были голубыми, но она одарила его таким взглядом, от которого на камзоле могли остаться выжженные дыры.
«Надеюсь, крошки Олвера воды больше, чем вина».
«Это козье молоко»,
— негодующе ответствовал мальчишка.
«Ах, хорошо, наверное, что он еще не дорос даже до воды, разбавленной вином».
То он выпрямила спину, но все равно осталась ниже Силусии, которая сама не отличалась ростом.
«Как ты меня назвал?»
— вопросила она настолько решительно, насколько позволял акцент.
«Сокровище, ты придумала мне ласковое прозвище. Вот и я решил тебя не разочаровывать, сокровище».
Глаза Силусии готовы были выпрыгнуть из орбит.
«Ясно»,
— Тон поджала губы. Она будто бы лениво пошевелила пальцами правой руки, и Силусия тотчас встала и направилась к буфету. Тем не менее, это не помешало ей сердито поглядывать на Мэтта уже из-за головы госпожи.
«Замечательно», — продолжила Тон, помолчав. «Интересно, кто же выиграет эту игру, игрушка?»
Улыбка Мэтта потухла. «Игра?» Он всего лишь попытался добиться некоторой справедливости, но она видит в этом игру, а значит, он может проиграть. И наверняка так и случится, потому что он понятия не имеет, в чем же состоит эта игра. Почему женщины все так усложняют? Силуси вернулась и поставила перед Мэттом щербатую кружку и покрытую голубой глазурью тарелку, на которой лежал ломоть хрустящего хлеба, горка соленых оливок шести видов и три куска сыра. Это укрепило боевой дух. Мэтт надеялся на такую заботу, но не ожидал ее. Если уж женщина тебя кормит, то едва ли станет останавливать, когда ты снова попытаешься сесть за ее стол.
«И дело в том, — заговорил Наэл, продолжая свой рассказ, — что в аятских деревнях вы встретите женщин всех возрастов, но ни одного мужчины старше 20. Ни единого».
Парнишка чуть ли не ртом ловил байки Наэла о странах, которые тому удалось повидать, и даже о тех, что лежали далеко за Аильской пустыней, и проглатывал их, не пережевывая.
«А ты, случайно, не родственник Джейна Черина, Наэл?»
Мэтт задумчиво прожевал оливку и выплюнул косточку в ладонь. Во рту остался неприятный привкус плесени, и после следующей тоже. Но он был голоден, и поэтому продолжил поглощать их, заедая рыхлым белым козьим сыром и не обращая внимания на хмурые взгляды Туон. Лицо старика окаменело, прежде чем он ответил. Мэтт успел отломить кусок хлеба и съесть его.
«Он мой двоюродный брат», — неохотно признал тот наконец. «Он был моим двоюродным братом».
«Вы родственник Джейна, далеко ходившего?» — восхищенно спросил Олвер.
«Путешествие Джейна, далеко ходившего» — его любимая книга. Он мог читать ее при свете лампы всю ночь напролет, если Джуэлин и Тера позволяли и не укладывали его насильно спать. Мальчик всегда говорил, что когда вырастет, то побывает во всех местах, где побывал далеко ходивший, а может и того больше.
«Кто этот человек с двумя именами?» — поинтересовалась Тоон. «Так говорят только о великих людях. Тем более, судя по вашим речам, все должны знать, кто это».
«Он был дураком», — мрачно проговорил Наэл, прежде чем Мэтт успел открыть рот.
«Зато открыть рот успел Олвер, да так и застыл с отвисшей челюстью, слушая дальнейшие слова старика.
Он отправился шататься по миру, оставив верную и любящую жену умирать в одиночестве от лихорадки. И никто не держал ее за руку, когда она скончалась. По собственному желанию он стал инструментом в руках...» Внезапно лицо Наэла потеряло какое-либо выражение.
Глядя вдаль мимо Мэтта, он потер лоб, словно пытаясь что-то вспомнить.
«Олвер, далеко ходивший, великий человек!»
— яростно прорычал Олвер. Он сжал кулачки, как будто бы собрался драться за своего героя.
Он сражался с троллоками и мурдралами, и приключений у него было больше, чем у любого другого, даже у Мэтта. Он поймал Ковина Гемалана после того, как тот отдал Малкир тени.
Наил пришел в себя и потрепал Олвера по плечу.
«Это все верно, мой мальчик, и это говорит в его пользу. Но какое приключение стоит того, чтобы оставить жену умирать в одиночестве?»
Его голос звучал так, словно он сам на этой фразе собрался умереть. Олвер не нашелся, что ответить, и сник. Если после этого парень забросит любимую книжку, Мэтту придется вызвать Наэла на пару слов. Чтение очень важно. Мэтт и сам любил иногда почитать, и поэтому следил, чтобы у Олвера были книжки, которые ему нравятся. Тон встала, перегнулась через стол и положила руку на запястье Наэла. Черты ее лица смягчились, строгость сменилась нежностью. Широкий темно-желтый кожаный пояс стягивал ее талию, подчеркивая изящные изгибы тела. Можно вычесть еще пару монет из кошелька Мэтта. Ну что ж, деньги обычно сами плывут ему в руки. Так что если бы не Тон, он наверняка спускал бы состояние на другую женщину.
«У вас очень доброе сердце, мастер Чарин».
«Проклятие! Она всех называет своими именами, но только не Мэтта Коутона».
«Вы так думаете, миледи?»
— протянул Наэл, словно бы и вправду хотел услышать ответ.
«Порой мне кажется...»
«Что бы там ему ни казалось, они вряд ли теперь это узнают». Дверь распахнулась, и в фургон заглянул Джуэлин. Коническая красная шляпа тайренского ловца воров, как обычно, была лихо заломлена, но лицо выглядело взволнованным.
«Солдаты Шанчан ставят лагерь через дорогу. Я иду к Тере. Она жутко перепугается, если услышит новость от кого-то другого».
И он исчез, захлопнув за собой дверь.